Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Началась трансляция на Ютубе. Подписываемся на Ютуб-канал радио «Комсомольская правда». Отправляйте ссылку на трансляцию своим друзьям, знакомым. Пусть нас будет больше. Так, ну ладно. А да, будет, конечно, про Путина. Сегодня практически два часа будет про Путина. Владимир Владимирович накидал тут столько, что не унести ни одному аналитику, ни одному публицисту, ни одному политологу, а уж тем более скромному журналисту Сергею Мардану. Вот, все будет разбито по темам. Президент коснулся в том числе всех тем, которые в этой студии регулярно обсуждаются. Обсуждаются те темы, которые волнуют добрых русских людей. Ну, а мы их, в общем, попробуем разобрать, с чем-то согласимся, с чем-то не согласимся. Но вот все планировалось так, очень, знаете, патриархально, мраморно, традиционно, если бы не прозвучавшая новость, которая меня, конечно, слегка шокировала. Я сегодня утром залез на сайт газеты «Нью-Йорк Таймс», ну, чтобы посмотреть, что мировая проклятая за кулисы, вот та самая мировая жаба в лице главного органа ЦК, не КПСС, либеральной партии, значит, пишут про судьбоносное выступление российского президента. Ничего не пишут практически, шучу, пишут. Вот. Но главная новость, которая обсуждает весь цивилизованный Запад, это, конечно, вот Алека Болдуина. Ну, не красавчик, а? Ну, не красавчик. Застрелить из бутафорского пистолета режиссера и оператора. Ну, что, дурак? Ну, вот выбор... Не, а почему объяснения совершенно феноменальные, которые там и в новостях у нас прозвучали, и которые там написаны в телеграм-каналах, в новостных лентах. А бутафорский пистолет сработал неправильно. Это... Неправильно это как? Его зарядили боевыми патронами? А этот дебил, он зачем целился в оператора и в режиссера-то? Вот этот вот старый придурок. Ну с какой целью? Ну, по сюжету-то он должен был куда стрелять? Что, в режиссера и в главного оператора? Очень странная история. Не, его, конечно, оправдают, скажут, что он не виноват, и посадят, не знаю, какого-нибудь там невинного мексиканца или бывшего поляка, или, не дай господи, украинца-иммигранта, вот, который снаряжал этот пистолет. Но, в общем, история, конечно, фантастическая. Современный Голливуд выродился, ну, вот как в том анекдоте, до мышей. Хотя, возможно, подобные эксцессы были и раньше, надо будет посмотреть, почитать. Вот, но это так, это из смешного. А если из не смешного, давайте поговорим вот про новый социализм, который вроде бы как в завуалированной форме пообещал российским гражданам президент Владимир Путин. Но можно ведь и такой сделать вывод из его неожиданного пассажа о том, что существующая модель капитализма исчерпала себя, она не дает выхода из клубка противоречий. Есть у нас звук? Есть звук. Давайте послушаем. Это же прекрасно.
Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству. Прежде всего, неравенству возможностей и внутри обществ, и на международном уровне.
Так, у меня вопрос. Нет, меня не было на Валдае, я бы, наверное, бы, хотя не постеснялся бы задать вопрос, тем более вступать в полемику. А Россия входит в это подавляющее большинство стран, в которых развитие капитализма и углубляющееся неравенство, прежде всего возможности, входят в противоречие, ну и бла-бла-бла, все остальное. Вопрос. На него есть ответ? По идее, те отчеты, которые, ну, должно готовить ФСО, либо другие спецслужбы, ну, явно же президент получает всевозможную социологию, аналитику, ну, от множества специально обученных структур, должны показывать, в том числе и вот те общеизвестные графики под названием «Социальное расслоение крупнейших мировых стран». Я напомню, Россия там в числе лидеров с гигантским отрывом, с чудовищным отрывом. То есть, когда вот я употребляю выражение 100 тысяч российских семей, которым принадлежит 95% национального богатства, это не фигура речи, это не метафора, это правда. А что касается неравенства возможностей, ну, здесь тоже, в общем, настолько все для всех очевидно. Ну, про что? Про молодого министра Патрушева нужно лишний раз вспомнить. Про сына Иванова нужно вспомнить, который возглавляет Алросу. И про бесчетное количество вот других детей, ну, подросших, уже ставших взрослыми детей, вот высших сановников государства. Ну, это не хорошо и не плохо, это нормально. То есть формирование вот некой аристократии в стране, элиты, потомственной элиты, это вообще естественно. Советской России в этом смысле вот с этим делом не везло. То есть вот, допустим, товарищ Сталин придерживался в корне противоположной концепции. Он считал, что социальные лифты должны работать, равные возможности должны для всех. Противодействует этому объективно формирующийся класс советской бюрократии. Он сформировался вполне к концу 30-х годов, когда подросли дети вот тех самых старых большевиков и все такого прочего. Что сделал товарищ Сталин для того, чтобы социальные лифты работали? Он перерезал всех чертовой матери и старых большевиков, и, так сказать, повзрослевшую бюрократию. Ну, а заодно и их детей, которые, в общем, получили клеймо членов семьи изменников Родины. Вот как это работало. И социальные лифты в Советском Союзе работали как бешеные. Ну, дальше, вы знаете, дальше случилась война, как бы, которая вот еще там порядка, там, не знаю, никто не знает, то ли 20 миллионов, то ли 30 миллионов погибших. Кардинально обновила. Так сказать, и демографический, и политический, и социальный состав страны. Но к 70-м годам, вот к тому моменту, когда в СССР возникло понятие «блатной», к концу 70-х, вот эти лифты тоже перестали работать. А чем все закончилось для Советского Союза, когда перестали работать социальные лифты, все прекрасно знают, что повторяться-то. А что? Ну, это вот я, конечно, отвлекся на ту тему, которая меня действительно не то, что там нервирует, она меня беспокоит в очень абстрактном виде. То есть я абсолютно убежден в том, что общество, закостеневшее в себе, общество не свободное именно как такой живой организм, где эффективное поднимается вверх, а лузера и отстой опускаются объективно вниз – сбрасываются с этой вершины. Оно обречено, я в этом уверен. Но это, собственно, главное соображение, почему тот же Черчилль в свое время произнес банальную, уже набившую оскомину для нас, для всех фразу о том, что демократия, конечно, не идеальная форма правления, но лучше нее ничего не изобрели, и это правда. Демократия не идеальна, но она дает некое внутреннее движение, обновление. Есть, правда, альтернатива этому, которую, по-моему, российская власть пытается имплементировать в себя. Это китайская модель устройства общества. На следующей неделе поподробнее про это поговорим, потому что увлечение Китаем такое вот подспудное, неявное, неочевидное среди российской элиты просто невероятно. И вот эти путинские оговорки про то, что капитализм изжил себя, а он что имеет в виду? А он какую альтернативу имеет в виду и держит в голове? Явно не советскую. Нет, конечно. К советскому прошлому, вот при всех ритуальных вот этих воспоминаниях про то, что деды воевали и кто брал Берлин, отношение к советскому прошлому у Путина достаточно критичное. Он трезвый человек. Он исходит из того, что советский проект потерпел просто потрясающий крах, стремительный и не имевший аналогов в человеческой истории. Вот, альтернативой, мне кажется, вот когда, вот в продолжение этого тезиса, с чего, собственно, мы и начали, о том, что современный капитализм исчерпал себя, альтернатива, которая нравится и Путину, и вот коллективному Путину, вот людям, находящимся на вершине российской власти, вот эта пирамида, конечно же, это китайская модель. И китайская модель, она базируется, конечно, на конфуцианстве. Мы сейчас не будем об этом подробно говорить, но если вот совсем упростить ситуацию, конфуцианство исходит из того, что есть моральные, благородные люди, и которым принадлежат все права и свободы личные, и ответственность. И есть, так сказать, низкие люди, все остальные, у которых, конечно же, никаких прав нет. Вот это, в общем и целом, модель конфуцианства. И вот в этой модели конфуцианства строится и китайский социализм, и китайское государство, и китайский госкапитализм. Я даже не знаю, госкапитализм, госсоциализм. Китай так устроен. А применимо ли это к России? Наверное, но вот, честно говоря, мне очень не хотелось бы. Я не хочу жить по-китайски. Вот, мы люди другой цивилизации. Мы относимся к христианскому, к западному миру, который вроде бы как изжил себя. А вернемся после перерыва, а на Ютубе Сергей Мардан остается. Не отключайтесь.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда». Трансляция на Ютубе идет. Кто подключился, тот молодец. Только не забывайте нажимать кнопку «Нравится» и писать в чате. Нет, в чате вы, на самом деле, можете писать сами для себя и для вот тех людей, которые тут пытаются общаться. И для меня, конечно же, можете писать вопросы, можете комментировать по ходу дела. Либо 8-967-200-97-02. Это WhatsApp, Telegram, Viber. Обратная связь. Вот, это, собственно, я к тому, что комментарии в чате, они никак не продвигают выдачу стрим. Это, в общем, только потом, когда стрим выкладывается в виде ролика, да, там, в общем, желательно продолжать дискуссию, писать оскорбления, комментарии и прочее, прочее, прочее. А у нас, конечно же, сегодня весь день Путин, как я и обещал, никуда мы не денемся. А про капитализм, социализм продолжать, мне кажется, сейчас нет смысла, потому что, ну, я все же исхожу из того, что не этот месседж был для Владимира Владимировича главный. Это, я предположил бы скорее, что это либо наброс, так сказать, для возбуждения внутренней дискуссии, для бурления говн, то, что раньше в старом интернете в ЖЖ писали. Я так думаю. Точнее, я практически уверен в этом. Капитализм, социализм, вообще вот эти вот, вот эта терминология 20 века в современном мире уже не работает. Но ровно как деление на левых, на правых, на либерастов и патриотов, это не более чем дымовая завеса. Даже в российском обществе вот всего этого деления не существует. Как предлагает Станислав Белковский, вот свою формулу деления политических взглядов, мне она кажется очень разумной, и, в принципе, можем коснуться ее в сегодняшнем эфире. Он говорит о том, что есть люди, чей взгляд устремлен в прошлое, и он, соответственно, к этой группе относит там и Путина, и вот, скажем, там силовой блок, и люди, которые смотрят все же в будущее. Может быть. Тоже несовершенная концепция, в общем, уязвимая во многом, но, по крайней мере, там объясняющая вот ту структуру дискуссий, которая есть внутри России. Ну да ладно. Я исхожу из того, что, как и почти все, о чем российский президент говорит с энтузиазмом, оно в большей степени относится к области внешней политики. Очевидно образом, что Путин – это, наверное, если не самый главный, то один из трех главных мировых лидеров на протяжении последних 20 лет. Он в этом смысле очень трезво оценивает себя, объективно, объективно. И я думаю, что вот то, что его это там по-человечески действительно, очевидно, это видно, вот возбуждает, волнует, он заводится. Ну, а, собственно, а почему нет? Как масштабный человек, мыслит категориями всемирными. То есть он не зря оговорился, что мое место в истории меня там не сильно беспокоит, потому что это отвлекает. Ну, оговорочка такая по Фрейду. Конечно же, он понимает, что место в истории для человека, оказавшегося во главе, а России – это, наверное, самое важное. Любой человек, который оказывается на этом месте, он не может игнорировать вот данное обстоятельство. И в этом смысле вот появление время от времени Дмитрия Анатольевича Медведева, часто в расстроенных чувствах, мне кажется, оно объясняется именно этим. То есть он дает себе отчет, что он был президентом России в течение 4 лет. И, в общем, по идее, это должно было обеспечить ему именно что место в истории, а место в истории ему пока что, в общем, никак не достается. Вот он просто не более чем эпизод. Это я отвлекся. А что касается Путина, то здесь ключевые заявления касаются самых важных аспектов международной повестки, в которой Россия вовлечена. Давайте я попробую, ну вот, волюнтаристски обозначить некоторые. Первое – это Арктика. А сказано очень коротко, но поскольку здесь дискуссия разгорается, ну, вот совсем под ковром, совсем там подспудно, Евросоюз, по-моему, неделю или полторы недели назад заявил о том, что у Европейского Союза есть интересы в Арктике. Это серьезная заявка, потому что сейчас Арктику контролирует так называемый Арктический Совет, в который входит несколько стран, включая Канаду, Соединенные Штаты, Россию, Норвегию и так далее. Никакого ЕС там нету. Но оставить Арктику без своего внимания, учитывая, какое количество энергоресурсов там уже разведано на сегодняшний день, конечно, невозможно. И это главный стратегический вызов, который перед Россией стоит. Собственно, строительство и военных баз, и атомного ледокольного флота, и развертывание новых частей подразделений за полярным кругом говорит о том, что, в общем, в этом смысле путинская Россия понимает, в каком мире она находится и в каком мире она окажется через 5-10 лет. Это первое. Второе, тоже такое в проброс, очень коротко сказано было про Китай. Ну, точнее, это вообще первый пункт повестки дня. В каком мире мы живем? Мы живем, конечно, в биполярном мире, не в однополярном. Этот мир закончился, ну, некоторое время назад, непонятно в каком. Может быть, в 2014, может быть, в 2010, может быть, в 2008. Трудно сказать, но сейчас это мир биполярный. В этом мире существуют две сверхдержавы. Это Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. И борьба между ними разворачивается не на жизнь, а на смерть. Если внимательно читать мировую прессу, и западную, и американскую, и европейскую, и китайскую, конечно же, хотя бы в переводе. А тогда очевидно, что, по крайней мере, уровень риторики, вот он уже сопоставим с тем, что некоторые из нас читали в своем детстве, юности, в середине 80-х, ну, в начале 80-х годов. Это противостояние по всем фронтам. Китай противостоит Западу, прежде всего США, как стране, возглавляющей вот этот самый западный мир, абсолютно во всем, в области технологий, идей, глобальной конкуренции, военной области. Не могу не вспомнить успешный запуск суборбитальных военных каких-то летательных аппаратов Китаем 3 дня назад. Отчего действительно американские эксперты были в шоке. Бомбардировка ядерными бомбами с орбиты – это, в общем, то, к чему Соединенные Штаты не очень готовы пока что. Вот о чем идет речь. И вот в этом мире, где бывшая Симерика распалась на два конструкта и фактически вступает в яростное противостояние не на жизнь, а на смерть, должен остаться кто-то один. Здесь для всех остальных выбор очень прост. Кто не с нами, тот против нас, как учил великий вождь и кормчий. Россия, конечно, не хочет занимать ничью сторону. Ну, демонстративно. Ну, во-первых, есть амбиции. У российской власти действительно есть амбиции. По-прежнему есть амбиции вернуться на самую вершину. То есть вот имперские боли не проходят никогда. Если уж они не прошли у Сталина, который всю жизнь положил на борьбу с царизмом, но в конце концов, вот к концу своей жизни он эту царскую империю не просто восстановил, а еще и расширил, то можете себе представить, какие взгляды должны быть у людей вот, советского воспитания, советского образования, начитавшихся Бердяева, Ильина и всего остального вот этого. Конечно же, Россия, российская элита всегда останется имперской. Вот, может быть, где-то в глубине. Причем это поразительным образом совмещается с офшорным характером российского капитализма, который вывозит все деньги на Запад. Но при всем при этом вот это как-то уже уживается. Такая шизофрения политическая своего рода. Но, тем не менее, мы как-то научились с этим жить. Но, тем не менее, вот возвращаясь к этому противостоянию Америки и Китая, ну да, вопрос, кому примкнет Европа, Европа примкнет к сильному. Кому примкнет Россия? А вот это вопрос геополитический. То есть, если Россия объявит себя и действительно станет союзником Китая, то весь расклад для коллективного Запада очень сильно усложнится, хотя, с другой стороны, не упростится. Это вообще мечта натовцев, ну, натовских генералов, по крайней мере. Они же не зря недавно сказали, что рассматривают Китай и Россию как одно целое, как вот консолидированную угрозу. Это обычный, привычный черно-белый мир, в котором есть красные и белые, есть Запад и Красный блок, Варшавский договор вместе со всеми остальными. Такая простая конфигурация мира. Вот, но тут Владимир Владимирович проявил осторожность, и, естественно, он будет проявлять ее до самого конца. Потому что, ну и быть союзником Китая как-то, ну и западло, на самом деле. А с другой стороны, Китай не умеет в универсальную идеологию. Китай, вот эта вот страна, не просто имперская, а это азиатская имперская страна. То есть есть Китай и все остальные. Банальность? Да, банальность. Но, тем не менее, это нужно держать в голове. В отличие от красного советского проекта, от третьего интернационала, за который действительно советская власть боролась вплоть до 91 года, китайцы про другое. Вот. Но, тем не менее, Валдай и Путин сказал, да нет, что вы, господи, какое, мы просто выстраиваем взаимовыгодное отношение. Мы не против никого. Ну, конечно. Конечно, не против. Естественно, у Китая свой интерес, а его конкуренция и холодная война с Соединенными Штатами просто соответствует китайским интересам. Соответствует ли это российским интересам? Ну, вот тут бы я, так сказать, задумался бы, честно говоря. Я не уверен. Вопрос же цивилизационного выбора. Мы за христианский мир или мы за китайцев? Пишите в своих комментариях, пишите, соответственно, в чате на Ютубе, пишите 8-967-200-97-02, это WhatsApp, Telegram, Viber. Вам что больше нравится? Вам что ближе внутренне? Вот вы себя с кем скорее там будете ассоциировать? С белыми европейцами, американцами или с китайцами?
Утренний Мардан.